Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, учитель истории и обществознания лицея номер 110 Владимир Александрович Широкий. Здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Александрович, во первых строках хотелось бы поделиться с вами, есть такое модное в последнее время слово «озабоченностями». Очень много приходится встречать в интервью известных людей сетований на то, что народ сейчас необразованный, темный, молодежь растет совершенно, не зная ни театра, ни кино, ни музыки, ни истории, ни географии. Я так и не могу нарисовать для себя картину мира, потому что к нам в эфир приходят люди и рассказывают о совершенно каких-то потрясающих ребятах, подростках, которые грамотные, которые хотят что-то узнать новое. Какова ситуация в лицее 110? Я понимаю, что это элитное заведение, но все-таки какой-то срез общества вы наблюдаете. Можно понять, насколько интеллектуальный уровень, духовно-нравственный уровень современных подростков, юношей, девушек в печальном состоянии, либо наоборот. Не нужно нам так паниковать.
Я не знаю, как у других образовательных учреждений, но касаемо лицея 110, можно сказать, что в рамках, знаете, вот просвещения, да, молодого поколения у нас как бы ситуация, я бы сказал, такая стабильная. Потому что, ну вот опять же, приводить примеры собственного опыта классного руководства. Мы с детьми вот просто вот на этот учебный год спланировали массу культурных мероприятий. Да? Ну, в частности, мы недавно вот были на премьерном спектакле в нашем Екатеринбургском театре оперы и балета на постановке оперы «Кармен». Вот, это премьера, то есть вот недавно, которая прошла с большим успехом в нашем оперном театре. Но есть небольшое «но». Видите, сейчас такая модная опять тоже тенденция есть, что оперы, балеты, какие-то такие другие вот постановки их осовременивают. То есть музыка, партитура, вот это вот все остается как у композитора, да, как у автора задумано. А вот все, что происходит на сцене и декорации, и костюмы, это вот, безусловно, вот, полностью современное. Ну и как-то вот тут не проблема, а получается, дети думают, сейчас вот будут красивые испанские танцы, красивые испанские там костюмы. А когда начинается спектакль и видят совершенно другое.
Может, пора какие-то пометки делать на фишках спектаклей, что это классическая постановка, а вот тут режиссер свое что-то ставит, чтобы люди уже не...
Но обычно под словом «премьера» сразу, вот сейчас, вот эта тенденция не только в нашем оперном, это вот такая вот уже мировая тенденция, чтобы классическую постановку сделать современной, более доступной для понимания, ну, той же молодежи.
Получается наоборот, молодежь разочаровывается.
Наоборот, она не разочаровывается, она не сразу включается, что происходит на сцене. Потому что, когда ты рассказываешь, да, вот Бизе, опера «Кармен», что там должно присутствовать. Также ситуация вот у нас с постановкой «Борис Годунов» Мусоргского. Мы привыкли, Россия 17 века, смутное время, ну, соответственно, интерьер, ну, обстановка должна быть там, Кремль, да, Успенский собор, предположим, ну, что-то, да, а вот это лобное место, где раньше царские указы объявлялись, костюмы соответствующие, а на сцене совершенно другое. Борис Годунов в простом таком стильном деловом костюме, Боярская дума точно так же, обстановка тюрьмы, ну видите, проблема власти, она как бы считается актуальной не только в 17 веке, но и сегодня, и соответственно вот режиссер-постановщик, он делает, ну, показать, что вот эта проблема, она актуальна, востребована и до сих пор, ну, понимаете, вот такие вещи, наверное, надо детям сначала все-таки смотреть в классическом варианте, чтобы у них сложилось четкое представление. О чем Борис Годунов?
Ну, сейчас можно найти классические варианты,
ну,
если
только,
постараться.
Только да? В интернете. С одной стороны, может быть, тут есть плюсы. что смотришь, как бы в театре ходит очень много молодых людей, ходят группами, ну, вот, со школами, ходят там молодые пары. Ну, для детей вот от 16-18 лет все-таки надо сначала приучить вот такому классическому варианту. А уже потом, пожалуйста, хоть смотри, как тебе хочется, как тебе нравится, как ты принимаешь вообще это, какой вариант.
Ну вот недавно беседовали с девятиклассниками тоже, и они говорят, что будут сдавать ЕГЭ, да, обществознание, еще какие-то предметы. Я говорю, а не хотите ли сдать географию, чтобы хотя бы подготовиться и хоть чуть-чуть знать предмет, потому что я удивляюсь абсолютному отсутствию ориентации в пространстве наших молодых людей. Они говорят, ой, нет, там это все нам не нужно. Я их просто стала спрашивать, столицы государств не знают ни одной столицы, нигде. Потом спросила, где находится Египет. То, что Египет находится в Африке, не ответили. То есть для них это тоже темный лес. Я говорю, ну хорошо, Сирия где находится? В последнее же время, слышите, думаю, вот все равно воспроизведут как-то в памяти Ближний Восток вот эти слова, хотя бы словосочетание. Нет, не вспомнили, не знают. Тоже говорят, может, в Африке. То есть меня, конечно, это все настолько удручает. Но я надеюсь, что ваши-то, наверное, как-то ориентируются в пространстве лучше, чем...
Да я бы не сказал, ну, тут как бы, знаете, подросток, он есть подросток. Дети, они тоже есть дети, они везде одинаковые. Ну, кто-то посильнее, кто-то, что называется, ну, вот средний учится, да, между тройками и четверками, кто-то вообще никак не учится. Ну, по поводу географии, конечно, в рамках единого государственного экзамена выбирают единицы, вот просто единицы. Там буквально 2-3 человека, вот это вот, ну, максимум. По обществознанию, конечно, тенденция другая. Выбирают очень много, там от 60 до 80 человек каждый год. Потому что сейчас вузы практически все требуют вот обществознания. Ну и вот, например, вот в этом учебном году, ну, вот, который завершился, да, историю я посмотрел, выбирали наши выпускники где-то человек 12-15. То есть это для предмета как бы достаточно хорошо. У нас же есть, ну, такая вот идея, что ли, в рамках какого-то пока проекта вести историю как обязательный предмет. Когда это будет, неизвестно. Будет ли это, тоже неизвестно.
Ну, это очень хорошо, и у вас в лицее, насколько я знаю, она на высоком уровне преподается, и вы, кроме общешкольной программы, еще постоянно какие-то проекты разрабатываете, чтобы дети были грамотными. Они наверняка тоже связаны с географией в том числе. Я сама наблюдала, что если детям просто бумажную обычную карту на стену повесить, все прильнут и начинают рассматривать, удивляться. Может быть, да, Российская империя, Романовская Россия, это тоже можно как-то и по картам изучать. У вас, конечно, проект этот существует?
Ну, вот история же и география, такие предметы, они вместе существуют. Даже есть такое направление — историческая география. Когда ты изучаешь непосредственно топонимику городов, происхождение городов, изменение их названия. Это же у нас очень много таких примеров, когда города меняли свое название. Почему они меняли свое название, с какой эпохой, какими временными рамками это было связано. Все это, конечно, необходимо доносить и изучать с детьми. Потому что много российских городов дети не знают, где они вообще находятся. Не говоря уж о каких-то там странах Востока или Запада.
Ну, географически вот у вас проект «Романовы на Урале», он сужен до нашей территории, но он, наверное, достаточно широкий.
Ну, вот «Романовы на Урале», да, культурно-образовательная программа, это, ну, пока только связано с Екатеринбургом непосредственно, но это не только же мы знаем Екатеринбург, это и Алапаевск, то есть Свердловская область получается. Это и Урал в целом, это Пермь, связано с великим князем Михаилом Александровичем. Это и селение Ныроб, Пермский край, где в ссылке был дядя первого царя Михаила Романова. То есть это, можно сказать, Уральский федеральный округ в целом.
А кто разрабатывал эту культурно-образовательную программу?
Ну, вышел с инициативой я, потому что в 9 классе у нас есть раздел, который мы изучили. Это Российская империя в годы правления Николая II. Ну, я обратился за помощью к коллеге, преподавателю мировой художественной культуры Ковалевской Зинаиде Михайловне, которая поддержала в этом отношении. Ну, вот мы вместе с ней начали потихонечку этим заниматься. Тема, конечно, не новая. Тема вот с последними же событиями, мы прекрасно знаем, она снова стала востребованной и актуальной. Но главное здесь не гонка за востребованностью актуальной. Здесь другие цели преследуем. Иначе время уйдет, и у детей и так складывается разные, знаете, мнения, впечатления. Тут хочется не то что изменить какие-то мировоззрения или убеждения, а хотя бы просто донести, что вот, посмотрите, как наш регион связан непосредственно с Романовыми.
На кого он рассчитан, этот проект? Какой возраст?
На 9-10 классы.
9-10. У вас 5 9 и 5 10 классов в лицее, насколько мне известно, и охват будет в рамках даже одного лицея довольно большой. То есть вы со всеми классами по этой программе отработаете, а по времени он сколько занимает и вообще что туда входит в этот проект?
Ну, у нас вообще очень распространено такое понятие в лицее культурно-образовательная программа. Это не просто ты куда-то съездил, что-то посмотрел, и на этом мы поставили точку, и к этому больше не возвращаемся. Нет, это достаточно целенаправленная, продолжительная работа с учащимися и даже с родителями. Вот, в рамках, соответственно, вот этого полугодия, то это мы избрали тему Романовы на Урале. Тут две причины. Первая – это то, что входит, ну, Романовы и вообще Российская империя в годы правления Николая II в программу девятых классов непосредственно. А вторая причина – это вот, ну, вот с теми событиями, которые сегодня по поводу останков царской семьи. Потому что дети об этом тоже знают. Они об этом слышат и читают в интернете, об этом у нас говорится и на радио, и на телевидении, и в других средствах массовой информации. Ну вот хочется показать непосредственно, может быть, разобраться, попытаться разобраться в этих вопросах вместе с детьми. Дети же намного, даже в каких-то моментах лучше это могут разобраться, чем взрослые. Вот. А что входит в культурно-образовательную программу? Это, во-первых, экскурсия в Свердловский областной краеведческий музей. Та часть, которая находится на Ленина 69, там есть романовский зал. Очень грамотно сделана и интересна экскурсия в этом зале. Экспозиция. Очень много подлинных вещей у нас в краеведческом музее. Помимо дома инженера Ипатьева. Потому что в свое время, тогда еще свердловские краеведы, историки, в 1977 году, когда дом был взорван, они успели кое-что спасти. Именно из подлинных вещей вот этого дома, из той комнаты, где была расставлена царская семья. У них это в музее, вот в этом романовском зале, этим вещам очень уделяется большое значение, внимание и место в экспозиции. Это во-первых. Во-вторых, это экскурсия в монастырь, мужской монастырь в честь святых царственных сестротерпцев на Ганиной яме, где благодаря экскурсионно-паломнической службе монастыря проводится обзорная экскурсия по территории монастыря, рассказывается о каждом храме, в честь какого святого храм был назван, как он связан с царской семьей. Вот. Ну и сейчас очень хорошо, что открыт новый музей на Ганиной яме. Во-первых, он расширен в плане экспозиции, добавлено очень много материала. То есть вот вся эпоха царствования Николая II, начиная с 1894 и заканчивая отречением Николая II в 1917 году, очень подробно рассказывается. Ну и несколько залов уделяется внимание уже сохранению памяти царской семьи. непосредственно, как это вот было за границей. Мы знаем с Русской Православной Церкви за границей, что они причислили к лику святых намного раньше, чем наша церковь. Во-вторых, как это вот сегодня сохраняется память. Ну и, соответственно, после вот, вот этих экскурсий обзорных мы еще уделяем, безусловно, внимание непосредственно, вот еще отвечая на вопросы детей. Вопросы все, задают дети очень много, а вопросы разные, соответственно, вот пытаемся им на них ответить. Но это тоже вот, и затем они выполняют уже задания, даются домой. Эти задания — это рабочие тетради, они небольшие. Тут не главное объем, а главное качество выполнения. Вот, безусловно, с интересом всегда дети подходят к этому делу. Они с удовольствием их выполняют, они пользуются различной дополнительной литературой, интернет-ресурсами. Мы даже указываем некоторые книги, которые доступны в интернете. Их можно скачать бесплатно, почитать, познакомиться.
Может, нам тоже скажете, потому что интернет полон всяких противоречивых вещей, а вы уже точно знаете, что имеет смысл почитать.
Ну вот я всегда ориентируюсь по поводу «Убийства царской семьи» книгу Соколова. Она очень доступна, она есть в продаже везде, она в интернете можно посмотреть. То есть расследование, Соколов уже начал расследование этого дела непосредственно уже после совершения убийства, да? То есть, начиная с 1919 года, то есть, можно сказать, по последним следам. И прежде всего, ее рекомендую.
Как она называется?
«Соколов. Убийство царской семьи».
А почему на патриаршие не входит вот в этот проект образовательный?
Ну, оно не то, что не входит. Оно, мы так посчитали, что, ну, во-первых, мы там часто очень бываем. Угу. То есть, начиная с начальной школы, где-то с класса третьего дети у нас ходят в Патриаршее подворье. Для них тоже там организована обзорная экскурсия. Для детей более старшего возраста это музей царской семьи, вот, и храм на Крови. Ну, соответственно, мы рассчитываем, что как дети вместе с родителями или вообще просто сами сходят туда. Потому что это центр Екатеринбурга, это общедоступное место. В музей они не всегда пойдут. На Ганную яму я очень удивился, в этот раз были единицы. Некоторые из детей, вот к большому сожалению, говорят, что мы вообще не знали, что у нас такое место существует. Это было, ну, знаете...
Единицы, вы имеете в виду, были из тех, которые бывали?
Да, вот буквально несколько человек
так-то
были.
Так-то поехали все, весь класс.
Нет, поехал-то, конечно, весь класс, потому что это был как бы выездной урок в рамках урока. Соответственно, никто отказаться не мог. Но это не принудительно.
То есть удивительно то, что были раньше единицы.
Большого, знаете, у меня вот просто вот было на глазах огромное удивление, что большинство не знают, что существует это место. Где-то слышали, а где оно, что тут находится, никто не знал. Это очень плохо.
Но какой-то такой трепет у детей присутствует. Вот они же обычно веселятся, что-нибудь,
ну,
там,
знаете,
в телефонах
такой,
смотрят.
Да, весенние телефоны, это вот в автобусе. Uh-huh. Да? И то мы не просто едем от музея до Ганной ямы и занимаемся всем, что хотим, да? Нет, тут мы настраиваем детей. Мы едем в монастырь, мужской монастырь, этот монастырь действующий. Какие существуют правила поведения? Соответственно, обязательно доносим. Ну и какая-то вот, знаете, проповедический рассказ, то есть предварительный, да, рассказ, он, безусловно, вот Зинаида Михайловна проводит с ними. То есть вот они, мы приезжаем, они уже настроены. Ну, каких-то себе, знаете, таких в рамках поведения непозволительных, да, они такого никогда у нас нет. У нас всегда дети очень настроены, серьезно к этому относятся. Это вот хорошо, что они настраиваются, что они у них главное есть понимание того, где они находятся, зачем они сюда приехали, для чего они сюда приехали. То есть вот такое понимание и вот ценностное отношение к этому месту у них есть. Это вот плюс. А вот минус то, что вот, к сожалению, у нас подростки не знают, что за место и что тут есть, находится. Что не просто приехать, знаете, посмотреть, а как-то приехать с трепетом. отнестись, соответственно, к этому месту.
Как-то нам рассказывали о том, как монастырь, сама атмосфера меняет людей. Экскурсовод на Ганиной яме в прошлом, по-моему, году проводила нам экскурсию и рассказывала о журналистах, которые приехали, видимо, на День севастийских мучеников. Ну, ерничали немножко, задавали всякие неудобные вопросы, как-то так себя вели, ну, как обычно, антиклерикальная корреспондентская публика. И экскурсовод рассказал, что они попали сначала, делали жаворонков, и на какое-то богослужение, а так вынужденно они там оказались, и какое-то время побыли, не хотели уже оттуда выходить, и после этого абсолютно изменились. Я еще так была удивлена, как это можно вот за один раз какую-то часть богослужения ухватить и вдруг измениться, да еще нашим журналистам. Потом я нашла в интернете материалы по вот этому визиту и увидела, что действительно очень доброжелательные материалы. И видно, что люди как-то, видимо, там на Ганиной яме что-то такое почувствовали, что не позволили им уже антиклерикальные по этому поводу вещи выдавать в прессу. Поэтому, наверное, на всех оно так, это святое место, действует. Пусть, может быть, не сразу видно, но...
Может быть, да, это вот не сразу на человека это видит, но, по крайней мере, он выходит оттуда, ну, с каким-то, может быть, другим отношением. Он может тебе, вот ребенок может тебе не сказать об этом, но вот пройдет немного времени, ну, некоторые делятся. Когда же обратная связь обязательно существует, когда вот ты вот на следующий там урок, предположим, обсуждаешь эту вот экскурсию, какую-то поездку, какую-то работу в этом плане, то есть обратная связь, есть. Не все может быть так потеряно. Какие-то надежды существуют.
Наверное, в других школах тоже не все знают об этом святом месте, и поэтому хотелось бы узнать, ваш образовательный проект как-то вот может распространяться?
Но мы не думали об этом, если честно. По поводу другого сетевого взаимодействия.
То есть в рамках лицея?
Пока в рамках лицея, ну, можно об этом подумать.
Бывают же у нас какие-то педагогические съезды.
У нас же много семинаров, конференций, где наши уважаемые педагоги делятся своим опытом с коллегами. Но тут, видите, тоже есть нюанс. Не все тоже учителя примут. Тут все-таки, видите, в обществе у нас... Видимо, еще существует вот эта вот тенденция, проблема, что по поводу Николая II, царской семьи, еще по-разному точки зрения. Тут и у педагогов есть тоже такое вот, и у родителей есть. Потому что вот когда мы собирались на Ганиную яму, ну вот у одного ребенка родитель говорит: «Ты можешь не ехать». Он мне говорит, мне вот папа сказал, можешь не ехать. Я говорю: а вот почему, говорю, тебе так сказал папа? У нас же, говорю, выездной урок, в рамках темы, да? Это никто тут не пропагандирует религию. Тут, говорю, задача другая. Мы едем как бы не только на духовное, но и на историческое место, да? Так вот, говорит, папа говорит, так в монастырь же едем. Мы же, ну, семья неверующих, да? Ну, вот как бы, тебе же будут говорить о религии, типа, ну и не надо. Видите, как бы, встречаются такие случаи, есть такие, но тут надо, конечно, работать в этом плане, я думаю, с родителями. Ну, не в рамках религиозной пропаганды, ни в коем случае. Я всегда говорю, никто вам не заставляет, никто вас не пропагандирует.
Ну, потом невольник, не богомольник, тоже смысл заставлять.
Да, никто, я говорю, у нас вообще-то мы, говорю, для другого это, об этом говорим, вам показываем и доносим. А вдруг, все-таки, знаете, какая-то надежда всегда, а вдруг в сознании ребенка и взрослого что-то поменяется, что переоценка ценностей, да, произойдет. Таких же примеров очень много у нас, их масса таких примеров.
А вы сами как относитесь к этой проблеме останков? Как вы считаете?
Я, знаете, как отношусь к позиции, официальной позиции церкви, что действительно надо подождать, не надо ни в коем случае торопиться в этом отношении. нужно действительно провести тщательную экспертизу. Тем более сейчас знаем, что были подняты останки императора Александра III. Соответственно, вот экспертиза будет, а там посмотрим результат. Главное не торопиться с этим. И действительно, вот как говорилось, вот епископ Тихон говорил о том, что нужно к этому делу подойти, пусть еще раз, но вот, что называется, дотошно.
Этот проект «Романовы на Урале», он у вас именно по царской теме первый, как я понимаю, да? До этого же у вас еще были интересные проекты, но тоже связанные с патриотическим, с нравственным воспитанием. Я помню, что и наши радиослушатели, наверное, помнят, что «Дети ветеранам» книгу вы издавали. Как восприняло общество, как приняли ветераны эту книгу?
Ну, этот проект не лицея, а проект Уральского государственного педагогического университета. Ну,
в котором вы тоже принимали
участие. Я принимал участие непосредственно. Ну, я и несколько детей из лицея 110-го приняли участие. Они предоставляли свои работы в эту книгу. Ну вот, слава богу, летом вышло второе издание. Это издание переработанное, дополненное. Оно, во-первых, и немножечко дизайн поменялся в лучшую сторону. Ну, книга, опять же, как и первое издание, быстро разошлась и по ветеранам, и по образовательным учреждениям, и планировалось, я вот точно не могу сказать, и в другие библиотеки России отправить. Вот, и в рамках подарочного издания, безусловно. Ну вот книга, вот второе издание снова разошлась.
Ну, хотели же ветеранам вручать, вот это произошло событие, что ну, пока есть кому вручать.
Да, педагогический университет вот продолжает, вот у них есть проект такой вот патриотический, насколько я знаю, «Живая история». Они помимо вот этой книги еще выпустили серию дисков, посвященным событиям Великой Отечественной войны. Там он рассказывают ветераны, вспоминают ветераны о Курской дуге, о Сталинградской битве, об Уральском танковом корпусе. Вот они сделали такие диски воспоминания участников этих сражений и событий войны. Ну и, соответственно, вот вместе с книгой, по-моему, вот вручали им.
У вас лично еще какие-то задумки есть? Хотелось бы что-то еще успеть вот за 3 года, 9, 10, 11, детям преподать такое, чтобы это вышли из лицея настоящие.
Ну, культурно-образовательную программу мы, безусловно, будем дальше разрабатывать. У нас вот планируется здесь на весенние каникулы такой вот маршрут интересный. Великий Новгород, Псков, Изборск. Это тоже древние города, вообще первоначальная история, да, Руси, особенно Новгород и Псков. То есть те первые города, которые появились, вот что называется, Русь изначальная. Это вот, во-первых. Во-вторых, планируется на май месяц тоже программа по Санкт-Петербургу. Вот, мы посмотрим, как мы воплотим это в жизнь. Ну и много у нас вот достаточно таких культурных мероприятий проходит вот в классе, как непосредственно, где я являюсь классным руководителем 10-го Д класса социально-экономического профиля. Вот, ну, посещение театров, музеев, это безусловно. Тем более у нас вот не первый год в лицее проходит фестиваль «Свой мир мы строим сами». Такое вот интересное название. Где классы по желанию, соответственно, по своим инициативам заявляются и участвуют. Это не гонка какая-то, да, за первое или призовое место. Тут нет победителей, нет проигравших в этом фестивале. Он и на то и фестиваль. Просто это вот те инициативы каждого класса, которые в разных направлениях. Кто-то в интеллектуально-познавательном направлении больше работает, кто-то в спортивном, кто-то в творческом направлении и так далее. Ну вот мы больше, конечно же, интеллектуально-познавательном направлении себя видим, ну и в других, потому что надо кругозор детский расширять, чтобы они видели, и каждый ребенок ведь в каждом деле находит себя. И это очень хорошо.
Вот очень хорошая вещь такая, это рабочая тетрадь, где дети записывают и отмечают, и как-то, может быть, рисуют, я не знаю, все, что они увидели, это остается у них, получается,
да,
можно
это,
сказать, на всю жизнь.
Это рабочая тетрадь или еще название «Дневник путешественника», да, они, безусловно, у них остаются. Вот, я всегда говорю, сохраняйте, говорю, копите эти дневники путешественника.
Ну вот у вас класс экономический, да?
Социально-экономический.
В Кунгур вы с ними ездили?
С другим.
Ну вот хорошо бы с ними, да, тоже поехать, потому что Кунгур купеческий, вы рассказывали, у вас была поездка. Вообще вот эти отношения экономические раньше, когда люди ударили по рукам, даже не подписывая договоров и никогда друг друга не обманывали, то есть вот эти вещи все, они не только познавательные, и интересно, наверное, в Кунгуре посмотреть и город, и историю его, и музей истории купечества там есть, вы там были тоже. Но и вот именно отношения в экономике России, как они строились на нравственных началах. Это, наверное, тоже, мне кажется, для детей удивительно.
Ну, купеческая всегда тема интересна. Я вот сколько вот интересуюсь, занимаюсь этой темой, она всегда затягивает. Потому что же купцы, это прежде всего благотворительные меценаты. Сколько фамилий, сколько имен в нашей российской истории, на Урале их было, это же множество. Это в Кунгуре там целая плеяда таких купцов. И, ну и в Екатеринбурге, Екатеринбург не исключение. Например, вот взять знаменитый род Поклевских Козел, да, которые вошли в достойный ряд купцов России.
Ну, присутствовало в экономике нравственное начало все-таки.
Конечно, а как благотворительность и меценатство. Сколько храмов было построено на средств на купцов, да? Сколько они отдавали, монастырям помогали, сколько. Это, безусловно, вот.
Но это отклик находит в детских сердцах, или все равно для них все-таки вот эта вот западная экономика и человек человеку волк, это как-то ближе?
По-разному. Все-таки же сейчас у нас вот немножко ценности-то современно другие, они носят какой-то вот меркантильный характер. Тут же тоже ребенок, как он видит своих родителей, да, соответственно, и ориентируется на них. Ну, семья, видите, семья тоже по-разному, да, в этом плане относится и работает.
Ну, ваш класс вот 10-й, вы же проводите родительские собрания.
Конечно.
Удается как-то переориентировать?
Ну, тут, видите, в этом году, вот, проучив 8-й, 9-й, 10-й, у меня получился немножко сборный класс. То есть в социально-экономический пришли как бы дети из разной предыдущей параллели, да. Кто-то, с кем-то я уже родителями, соответственно, работал 2 года, да, как классный руководитель. С кем-то я вот познакомился снова впервые. Но в целом вообще классный коллектив, очень хороший детский коллектив. Ну и родительский коллектив, безусловно, тоже в целом, я скажу, он достаточно благоприятный, хороший, с которыми мне показалось, можно работать в этом направлении. И, соответственно, вот отклик, вот у нас 3 собрания уже было, отклик родительский, он присутствует. То есть они согласны на все.
Сейчас в России же огромная проблема все-таки в том, что семья долгие годы разрушалась, только сейчас по крупицам начинаем собирать и возвращаться.
Конечно.
Семейные ценности в рамках какого-то проекта можно пропагандировать, может быть, и даже в рамках проекта Романова на Урале, потому что меня всегда поражало, как вели себя царские дети, понимая, что их ждет практически, но боялись плакать там при родителях, чтобы не огорчить их. То есть вот эти вот вещи, наверное, они тоже найдут отклик в детской душе.
Конечно, мы всегда, вот я всегда говорю, вот ищем какие-то вот примеры, да, вот чтобы конкретно вот ребенку привести. И порой вот не знаем, да, далеко не надо никуда ходить. Вот они вот примеры, они очевидны, эти примеры. И, соответственно, в рамках семейных ценностей, безусловно, пример царской семьи, он является одним из таких мощных. Вот у нас тоже вот есть проект в лицее, Он называется «День великих открытий». День великих открытий. И в этом году кафедра, у нас эти методические объединения учителей называются кафедрами, и кафедра начальных классов провела неделю, всю неделю мы говорили вот о различных семейных ценностях. И очень таким, знаете, мощным было, была выставка, где ребенок вместе с родителями представил информационный лист о своей родословной. Где с фотографией. Очень красивые были, когда дети представили фотографии своих предков. Вот именно дореволюционные или советские фотографии, неважно.
Что доходили до таких колен?
Неважно, да.
До революции,
да,
даже?
Да, конечно, до революции, где-то вот середина 19 века. Я вот много видел. И не просто фотография. Фотография подписана. Ребенок написал рассказ о своих там пра-пра дедушек и прапрабабушек. Вот. Ну или о своих дедушек и бабушек. Это тоже очень важно. Вот. Ну вот, вот эта родословная, конечно, очень впечатлила эта выставка, когда она на несколько этажей была размещена, и мог любой, придя в лицей, да, идя вот на урок, обратить внимание. Особенно и дети, да и учителя тоже. Вот для меня вот эта вот выставка, вот эта вот, о, не то, что очень понравилось, это, конечно, но меня, я вот останавливался и очень с удовольствием читал рассказы, детские рассказы о своих предках. Одна из форм работы в рамках вот семьи и семейных ценностей.
Ну, хорошо, что вот сегодня так не уходит все в интернет, в виртуальность, а все-таки живое что-то можно увидеть. Все равно хочется, чтобы оставались там и книги
сейчас,
бумажные, и газеты эти
сейчас,
настенные.
Сейчас, конечно, компьютер есть, можно напечатать это все, отсканировать, это не проблема. Но больше меня, опять же, задело, когда ребенок в начальной школе, там, третьеклассник, от руки, знаете, разрынил, вот, лист, да, сделал, себе разлиновочку сделал и от руки написал. Не где-то там...
То есть пропустил через свое сердце, собственно
а когда
говоря.
Пишешь же, это всегда... Да, в принципе, сейчас, видите, все равно есть на чем печатать всех. Но это тоже... Ну, конечно, начальная школа, ребенок в третьем, там, во втором классе делает с помощью родителей, но и это и хорошо, что совместная работа, да, по истории семьи.
А вы, Владимир Александрович, принимаете в каких-то конкурсах учительских участие? Может, мы чего-то не знаем, может, вы чего-то уже завоевали?
Ну, я в прошлом году участвовал, был конкурс, в Октябрьском районе молодой педагог. Я же отношусь к этой категории пока что, вот, работая в лицее пятый год. Вот был конкурс, районный конкурс «Молодой педагог 2015». Я вот в нем принял участие.
Очень рада вас всегда слышать в нашем эфире. И удивительные вы проекты создаете. Все-таки и чудесный у нас 110-й лицей. Просто сердце радуется.
Ну, мы стараемся.
Не зря, наверное, родители все-таки вот так вот рвутся именно в ваше учебное заведение. Многие хотят туда попасть.
Ну, вот я всегда, вот, да, пусть не массово, пока не массово, да, но по крупицам. Все же собираются, да, по крупицам.
Ну, и хотелось бы, чтобы все-таки какой-то, может, семинар вы провели, что ли, на базе, собрали народ. Хорошие же идеи, и они достаточно реализуемые. Может быть, действительно, учителей у нас много таких, кто воспримет это с большим энтузиазмом.
Ну, будем думать об этом.
Спасибо вам большое.
Вам большое спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Уважаемые братья и сестры, у нас в гостях был учитель истории и обществознания лицея номер 110 Владимир Александрович Широкий. Храни всех Господь!